Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в эту студию, студию «Светлого радио», где сегодня Лиза Горская и Алексей Пичугин беседуем с Бушей Гоманом, призером проекта третьего сезона шоу «Голос». А вы почувствовали сразу какие-то перемены в своей жизни после того, как уже прошли слепые прослушивания?
Да, да, конечно.
А в чем они выражались?
В виде уверенности.
Это, нет, я на другом. А перемены такие внешние, то есть вам стали больше предложений приходить в выступления, концерты?
Конечно, количество предложений, центр внимания, потом... Через несколько месяцев, прошел мой сольный большой концерт в Крокус Сити Холл, куда собрались,
это очень значимый показатель, Крокус Сити Холл.
Да, Крокус Сити Холл, для меня самого это было очень приятно, потому что я вышел на сцену, я увидел почти 2000
зрителей,
да.
А вы впервые на такую большую сцену вышли?
Нет, я раньше выступал.
Сольной программой.
Сольной впервые, да. Обычно 500 человек, 300 человек.
А 2000 страшно?
Клуб. Нет, 2000 это приятно. Это не страшно, это приятно, потому что ты понимаешь, что каждый человек пришел ради того, чтобы... побыть с моими песнями, со мной в общении и так далее. Это очень приятно, и это стимулирует на дальнейшее существование и действие вообще в этом направлении.
А каково вообще это выходить на сцену, на которой до вас, например, Ник Кейв выходил и множество других уже состоявшихся мировых величин?
Вы не представляете, какая... большая мировая величина для меня означает Джордж Бенсон, с которым я не просто стоял, а пел песню в дуэте. И я вам признаюсь, что это первый раз, когда это случилось, я от страха спел лучше, чем он.
Это кто так сказал? Он или это ваше личное мнение?
Так говорили украинцы, так говорили зрители. Это было в Киеве, когда говорили: забери у него пол гонорара, потому что ты спел лучше него. Моя мама, помню, пришла на концерт в концертный зал России, а мы выступали. В этом концерте я тоже выступал вместе с ним в дуэте песни. И она пришла на концерт, она была старенькая, она пришла и сидит там, села не на свое место. И двое мужчин говорят ей: а вы вообще понимаете, куда вы пришли? Зачем вам Джордж Бенсон? Вам что, джаз нравится? Может быть, вы не туда заехали вообще? Она говорит: да нет, говорит, мы знаем этого человека, говорит, он с моим сыном дружит, мой сын сейчас с ним будет петь. Они такие про себя начали говорить, там шепотом, типа, старушка с ума сошла. Вот, а потом через 4-5 песен я вышел на сцену, а они когда увидели, что...
Похож,
да.
Похоже на маму?
Да, очень, вообще, одно лицо. Ага. Они когда увидели... Они извинялись потом в течение всего концерта. Матушка, извините.
Дайте уже послушать. Да. Нет, извините.
Так, интересные вещи. Поэтому мандраж, конечно, он всегда бывает, но он пропадает сразу после того, как я вхожу в контакт, в общение с людьми, потому что как раз это и успокаивает. А мандраж, с чего берется мандраж? От ответственности, что вот нужно оправдать зачем пришли люди, чтобы это было оправдано, чтобы это было качественно, красиво, чтобы это было естественно, не просто там какие-то заученные там моменты. Я вообще не люблю. Я всегда в онлайне, я всегда как бы... И пою вживую, никогда не пел под фонограмму. И провожу различные встречи тоже всегда как бы без никаких регламентов. Очень редких случаях как бы нужно иметь регламент. В моем случае. А в основном я выхожу, даже мои музыканты порой мучаются тем, что я, как бы, они не понимают сейчас следующая песня, какая прозвучит.
Ах, вот так вот.
Да, я могу сказать вот сначала вот эту песню, а потом я могу передумать и спеть совсем другую. И, ну, естественно, ту, которую они знают, которая в программе, но я имею в виду, что я самостоятельно...
От чего это зависит? Это зависит от вашего личного какого-то чувства, настроения? Или вы чувствуете аудиторию и на аудиторию ориентируетесь?
Конечно, конечно. И не от моего только, и не только от аудитории, а вот от, о совместном контакте, потому что, ну, прямо видно, когда людям не хватает немножко радости. И в этот момент еще спеть песню там про свою маму, которая ушла, и, а я про нее петь так просто не могу. У меня всегда слезы выступают. И еще просто загрузить их. Люди пришли, вот, ну, это нужно чувствовать. Я вижу, что людям нужно, вот, вот сейчас нужно порадоваться, что-то попеть вместе со мной, что-то, ну, может быть, подвигаться, да?
Ну, вот на самом деле то, что вы сейчас говорите, соответствует расхожим представлениям о цыганской музыкальной культуре как раз, да? То есть это вот, ну, говоря современным языком, драйв, да, такое, это импровизация, это острота эмоций, да, там, да, острота чувств, да. Вот это вам же, это же ваши стихи, да, получается, так реализовывается уже.
Я считаю, что вот то, что вы сейчас перечислили, это не цыганское, это человеческое. И так любой артист должен преследовать естественность и вот это все, вот, импровизация, и чтобы была острота чувств и так далее. А если не это, если без этого, то, ну, это будет как-то искусственно и неправильно, и некрасиво.
Ну, так оно и есть зачастую, как правило, особенно на широкой сцене.
Ну, потому что как бы люди, некоторые любят петь под фонограмму, а под фонограмму как бы и не разговоришься, и чувствами как-то не передашь. Я люблю всегда свое настроение, своим настроением как бы делиться с людьми. И еще, если мне его не хватает, я люблю у них его взять.
Вот так вот. Незаметно или заметно?
Да, конечно, это просто вообще в общении. Это очень сильно видно и заметно. И нечего вообще прятать что-то. И те же ребята, которые поют под фонограмму, может быть, это где-то какие-то обязательства, потому что если это концерт, телеконцерт, mm-hmm. где должна быть съемка, то, естественно, там обязуют артистов петь под фонограмму. На самом деле на этих же артистов приходить тогда, когда они работают вживую, и у них все тоже в порядке.
А вот по поводу зала я еще хотела поинтересоваться. Нам часто приходится здесь общаться с музыкантами, и некоторые говорят, что очень чувствуется зал, в том смысле, что если от зала, например, нет отдачи, то работать очень сложно, иногда прям совсем-совсем сложно. Или вот даже вот будет один сидеть, вот, негативно настроенный зритель где-нибудь в углу, Бирюк, и вот его не пронимает твое творчество, и ты вот во время выступления бьешься как головой об стену, и не
и
получаешь...
все на него направлено.
И не получаешь отдачи от концерта. Вот это как вот по вашим ощущениям, так, не так?
Знаете, я могу одну вещь сказать. Люди, они как бы не глупые. И они чувствуют искренность.
Это моя любимая фраза.
Если ты искренен, если тебе есть что дать, они возьмут. Если тебе нечего дать, если ты вышел и демонстрируешь там свои какие-то вокальные данные, ну, тогда очень легко можно зайти в какой-то стопор, когда ты что-то доказываешь людям. Mm-hmm. Ну, почему вы не слышите, как я пою, понимаете? А на самом деле, если у тебя есть послание, если у тебя есть в слове что-то, чего ты предлагаешь, если в твоем сердце есть чем поделиться с этими людьми, если ты говоришь правду, то, ну, людям свойственно брать.
Ну, ведь тоже разные ситуации бывают. Я сейчас подумала, ну, сидит вот этот Бука на концерте. Он, может быть, Бука, у него произошло что-нибудь, и поэтому как-то он на концерт пришел автоматически, а то, что происходит, ну, ему, ну, вот, ну, не трогают его, но не потому, что артист, да, вот плохой, а у него свои причины, другим голова занята.
Ну, а как ты это изменишь? Ну,
никак
это,
уже,
это
да.
Никак, конечно. Ну, конечно, ну, артист, он должен, он пытается быть искренним, пытается вытащить этого человека из каких-то его депрессивных там... каких-то,
состояний.
Да, состояний. Но если человек пришел в пурге, да, как это говорится в мире, ну... Задача артиста...
Сколько я с вами новых интересных выражений узнаю.
Ох.
Очень ёмко прийти в пурге. Я вот, ну, как бы возьму на вооружение, на самом деле. Про семью расскажите. Следит за вашим творчеством семья? Да, вот мама на концерты ходила. И... А вот остальная семья как, сопереживает? Или папа, там, муж вернулся домой, и, слава богу, дома наш?
Да нет. Нет, конечно, конечно, все вместе со мной переживают и... ожидают некоторые моменты и как бы, радуются вместе со мной, и вместе со мной как бы переживают какие-то нехорошие моменты тоже, да. Ну, я считаю, что если семья, если в семье есть отношения правильные, построенные на любви, да, скажем так, не хочу быть там каким-то сейчас там сильно там говорить сейчас о небесах, но это очень важно. Если семья как бы построена на любви, на правильных основаниях, на отношениях, то, конечно же, это одно целое. Конечно же, это одно тело. И не может рука быть отдельной от
ухо,
тела,
например,
или от
да.
уха, или как-то мы все одно. И, конечно, сопереживание и радость, и все вместе. Допустим, если я куда-то поехал встречаться с каким-нибудь продюсером, обговаривать какой-то проект, который я хочу создать, то, естественно, когда я прихожу домой, меня радует, когда кто-то из моих детей, либо жена спросит, ну, как там у тебя все прошло? Есть ли какие-то перспективы, что там, как, что за человек. И тогда я убеждаюсь в том, что они со мной в одном мышлении, и что мы двигаемся в единстве.
Помогают вам?
Да, конечно. И морально, и физически.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Буша Гоман, призер третьего сезона проекта «Голос», сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А скажите, вот мы говорим про папа, мама, я, музыкальная семья. У вас же очень много братьев. Вы сказали, что брат ваш, Иван, известный гитарист, например.
Ну, как бы в народе, в музыкальном народе.
Угу.
В музыкальном.
В музыкальных кругах.
Широко известный в
да,
узких
да,
профессиональных
да.
кругах.
В музыкальных кругах.
А с ним вы как-то совместно что-то делаете, нет?
Да, конечно, у нас как бы у нас нет такого, знаете, что вот давай как бы со мной как бы куда-нибудь поедем по-братски. Нет, как бы этого нет.
Нет, ну вот мы два брата хотим сделать совместно песню записать или альбом, или не
да,
знаю.
Да, это в совершенной свободе, как бы если мы что-то делаем вместе, оно просто приходит и все. И мы, конечно, вместе ездим. Он играет на гитаре, играет неплохо. Если у него нет времени, у меня есть другой гитарист.
А он тоже занимается профессиональной музыкой, ваш брат?
Да, да, он тоже зарабатывает на этом деньги.
А с Александром Градским вы познакомились только на «Голосе», да?
Да.
Нет, а вы да. изначально хотели попасть именно к нему?
Я даже не знаю. Я вообще сказал, кто первый повернется ко мне...
Тому и пойду.
Тому и пойду. Повернулся Дмитрий Билан.
Билан, да.
Первый. А потом Александр Борисович. Но когда Дмитрий Билан увидел перед собой почти 100-килограммового живого цыгана...
Простите, сложно сдержаться.
И он мне вот так пальчиком показал...
К нему иди.
К нему...
Вам
типа, туда. Что я с тобой буду делать? Ну, как
но
бы,
мне кажется...
Но я не жалею ни на секунду. Да. Я очень много опыта взял вообще и для жизни, и в пении, и в бизнесе вообще от этого от человека.
Ну, да. Градский ведь, конечно, профессионал, каких еще поискать надо. А вы продолжаете как-то общаться с ним?
Да, продолжаем. Мы созваниваемся. Нет-нет, я выхожу на одну из лучших, считаю, площадок нашей страны, можно так выразиться, театр Александра Градского. Называется Александр Градский холл.
Да-да-да. Мне всегда казалось, я лично с Александром Борисовичем не знаком, мне всегда казалось, что он очень сложный человек в общении.
Да он просто не сложный, он простой. Он простой, он такой, какой он есть. Не любит маски. И это, наоборот, легче. Знаете, когда человек, вот он такой сладкий, что вот хоть в чай его
добавляй,
а внутри непонятно что. А если человек, как бы он такой, какой он есть, вы, может, даже наблюдаете, да, вот по телевизору, когда смотрите, допустим, как он на кого-то, если нужно, накричит, там его все операторы боятся. Ну, любя, конечно, не в прямом смысле этого слова. Ой-ой-ой, там Александр Борисович, там все сейчас нас всех тут положит. Вот. И вот он такой, вот он не скрывает своих эмоций.
Ну, тяжело было с ним именно, когда он был вашим тренером, да, это уже можно
назвать. Как наставником.
Наставником, да. Тяжело?
Да
он
нет.
Очень требователен.
Он как бы, что касается меня, да. Как бы он был мало требователен. Потому что то, что ему лучше, и то, что ему больше всего нужно, я ему давал. Это чистые ноты, это то, что его касает больше всего.
Трогает.
Трогает, да. У вас же не было, насколько я знаю, никогда профессионального музыкального образования.
Не было. Я до сих пор не знаю нот. Для меня это как арабские буквы.
А как вы говорите, он требовал от меня чистую ноту? Это вот я сейчас человек, который совершенно с музыкой не
связан.
По слуху. По слуху? То есть вот вам говорят, нота до, воспроизводит
нет,
ее,
нет,
повторите.
Нет, я имею в виду чистые ноты, это значит, когда поет человек, не фальшивить. Петь как бы и не петь мимо нот, либо мимо тональности.
А уже теперь и не хотите получать музыкальное образование, ну, ноты хотя бы выучить.
Да вот, ну, если честно, я хочу и буду этим заниматься. Нет-нет, как бы параллельно со своими другими делами, потому что своих детей я заставляю прямо, чтобы они учили, потому что это жутко неинтересно, это...
Вы мучите детей сольфеджио?
Ну, еще нет. Маленьких нет.
Взрослых ребята, уже поздно.
Поздно, да. А так, конечно, я понимаю, что это очень неприятно, это очень как-то, может быть, и для них и не модно, да, там, и как-то вот эти ноты учить. Я по себе знаю. У меня по пению в школе всю жизнь была двойка утвержденная. Вообще.
За что? За то, что нот не знали?
Да. Учительница говорила, ну, ты поешь хорошо, но ты ноты не знаешь.
Может быть, она подходила к этому с другой стороны, она считала, что раз уж вы поете, вы же с детства пели, раз вы выбрали это себе в качестве занятия, то, значит, с вас и спрос другой.
Конечно, она была права вообще. И я до сих пор жалею, что я этим... как бы нудным, на мой взгляд, делом не занялся раньше. Вот, как и еще с другими некоторыми вещами. Допустим, английский язык я каждый год говорю. Через год я буду говорить. Через год я буду говорить. И так годы идут и идут, а я не говорю.
Ну что же, спасибо вам большое. У нас уже
вам спасибо.
Время подходит к концу. Но мы должны послушать еще одну песню.
Следующую песню я представлю вам, свою авторскую песню. И предыдущая песня была моя авторская песня, но в этой песне есть некоторая интересная история в том, что она родилась 20 лет назад. И 20 лет назад она была очень актуальна, ее любили вся молодежь, и даже дети пели ее, потому что там очень легкий припев. И что странно, что на сегодняшний день она тоже является актуальной, модной, и уже сегодняшняя молодежь, как бы подростки, и я наблюдаю, что она нравится. И,
то есть, вам было 19 лет, когда вы ее написали. Как называется?
«Звезда».
«Звезда». Друзья, Буша Гомон был у нас сегодня в гостях в программе «Светлый вечер», призер 3-го сезона проекта «Голос», Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
А мы слушаем песню Буша, которая называется «Звезда». Всего хорошего.
До свидания.
За весной растаем, как в огне. Ты на седых ветрах, птицы в небесах, прилетишь ко мне. Как упала звезда с высоты, как любила меня только ты, только ты.
Вера.